Она большая. Как заглавные русские буквы бывают, также она написана большой буквой. Теперь ничего в иврите никогда не бывает больших букв, если это ничего не символизирует. То есть буква может быть очень маленькая, буква может быть большая, и все остальные буквы одинаковые, но если буква очень маленькая или очень большая, значит, это что-то о чем-то говорит, что-то это символизирует. Значит, что символизирует мем в слове мишлей? Почему она большая? Потому что именно на нее надо обратить внимание. Почему? Потому что мем – гематрия 40. Что мы знаем, что было 40? 40 дней Моше Рабейну получал Тору на горе Синай, правильно? Причем тут мишлей? Мишлей написал царь Шломо. Так вот.
Здравствуйте.
Вот. Мишлей написал царь Шломо. Мы говорим, почему Мишлей с большой буквы начинается. Мишлей написал царь Шломо. И когда он был ребенком, он очень-очень захотел прийти к Торе. Он очень-очень захотел получить хохму, то есть мудрость Торы. И ради этого он сделал 40 таниот, 40 постов. Для того, чтобы получить эту Тору.
Это 40 дней или 40?
40 дней. Точно так же, как Моше Рабейну. Для того, чтобы получить такую хохму, как Моше Рабейну. И Всевышний ответил на его просьбу. Что он просил? Он просил Лев Мевин. И Всевышний дал ему Лев Мевин. Но называется Хохмат Шломо. Почему Хохмат Шломо? А просил он Лев Мевин. Лев Мевин, он просил Лев Мевин, сердце понимающее, для того, чтобы мудрое понимающее, для того, чтобы судить твой народ. Он его просил, Шломо Амелех, сердце понимающее, для того, чтобы судить твой народ. Еще он у него просил Ошер Вакавод. Мы сейчас остановимся на Лев Мевин. Почему Мевин? Мевин – это те же буквы, как Бина. Правильно? Почему же мы тогда говорим Хохмат Шломо? Хохма. Это же разные вещи, Хохма и Бина. Правильно? Вот объяснение у нас именно находится в Эшет Хаэль. Как ни странно, это объяснение заложено в словах. Это заложено в словах.
Здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Это заложено в словах Едея Шильха Бекишур ВКП там купалях. Она сама крутит веретено. Она протягивает руки и крутит веретено. Придет пряжа. Причем тут пряжа, веретено, Эшет Хаэль, Хохмат Шломо и Бина. И вы увидите потом это еще в одном месте. Я вам покажу это позже. Тоже такого же типа. Когда речь идет о коврах, которые она ткет. Так в чем вообще, какая связь между веретеном, пряжей и хухмой, и биной? Почему он просил бину, лев мевин, а получил хухму? Мевин от слова бина. Он просил лев мевин, чтобы уметь судить народ. Помните, когда две женщины принесли ребенка, и они говорили, каждый из них это мой ребенок, это мой. Одна сказала, надо его разрезать пополам, а другая сказала, нет, пусть она его берет. И он сразу понял, кто настоящая мать. Это же надо обладать биной. Что такое бина? Бина – это когда видишь картину, видишь всю картину. А что такое хохма? Это когда ты видишь какие-то детали. Или хохма отвечает на вопрос, куда, в какое место тебе прийти, в какую точку тебе прийти. А бина отвечает на вопрос, как туда прийти. Тогда получается, что у нас есть какие-то точки и есть общая картина. Как, например, у слона можно увидеть в трубку только хвост, только ногу, только хобот, но ты не можешь увидеть целиком слона. И по одной ноге, по одному хвосту и по хоботу человек, который никогда слона не видел, он не поймет, что это такое. Он не поймет, что это такое. Он поймет, когда, только если он увидит общую картину. Потому что один увидит столб, другой увидит плеть, а третий увидит шланг. Но слона, они не поймут, что это слон. Для того, чтобы понять, что есть слон, надо видеть общую картину. И общая картина, она складывается так. Человек, у которого есть хохма. Что такое хохма? Хохма – это сила жизни, на самом деле. Хохма – это свет, который проникает через вот это вот место, где тфилин накладывает мужчина, и спускается вниз, через правую сторону. Здесь находится кетер, да? Кетер как корона, вот тфилин, он как корона для человека. Он связующий между Всевышним и человеком. Через него проходит душа. Через вот эти вот строчки «Шма Исраэль», которые в этой коробочке написаны. Проходит она в правую сторону «Хохма», потом в левую сторону «Бина», и потом по всем дальше пунктам качеств. Приобретает все вот эти вот качества. Получается, для того, чтобы получить бину, надо иметь такую хохму, которая видит все абсолютно детали. А все абсолютно детали можно видеть только тогда, когда ты очень-очень-очень хорошо знаешь Тору. Когда ты Торой живешь. И поэтому что просил Шломо? Дай мне ту Тору, которую получил Моше Рабейну на горе Синай. Я хочу, чтобы она во мне жила так же, как в нем. Сердце, а Тора была дана в сердце. Они же слышали кулет, слышали, видели кулет, они видели звуки. А потому что они не слышали, они видели. А потому что написано «видели». Я объясню сейчас, почему. Они видели звуки. Эти звуки заходили видеть, связано с хохмой. Слышать, связано с биной. Они эти звуки видели. Ужас. Я расскажу сейчас. Сейчас.
Это то же самое, что видит аура человека, а тут видит звук.
И это не просто звук. Это было 7 звуков, 7 цветов, которых они видели, как радуга, допустим. Это были 7 качеств, вот эти самые хесед там и так далее. И Тора шла через них в сердце человека буквами. Это невозможно описать, потому что голова не может это понять. Это невозможно понять, потому что это сила букв входила через вот такие 7 источников света. И она заходила в сердце, они видели, как это заходит, и делает им хариту на сердце. Харита – это гравировка. Причем гравировка такая. Но есть даже такое, я даже читала в одном месте, что как будто бы вот то, что на Люхот Абрит, вот две скрижали завета, на которых дали потом вот эти заповеди, они были как сквозные, да? И вот что такое же было на сердце. А что происходит дальше? А дальше люди, которые не хотят жить Торой, у них начинает затираться. Здесь что-то не выполнил, какие-то действия, мицвот. не сделал какие-то мицвот, определенные заповеди начинают затираться. Здесь что-то не сделал, Тора здесь начинает затираться, здесь начинает затираться. И человек перестает так понимать, как понимал, когда он только получил Тору. И Шломо Амелех попросил дать ему эту хуху. Видеть вот эту всю картину, это Тора. Это Торой был мир выстроен. Эшет Хайль, почему она Эшет Хайль? Почему к женщине приравнивается? Есть два вида женщин. Иша Това и Иша Раа. Иша Това кто? Та, которая может построить свой дом. Она может построить свой дом так, как Тора построила этот мир. Так, как Тора выстроила вот это небо над нами, купол, как крыша, что оно нас защищает, атмосферы, и у нас природа есть, мы можем пользоваться этим, 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 и земля взращивает. Это Тора сделала для нас. Еврейский народ, это как муж для Торы. Она как жена. Здрасте. Вот, если она как жена, мы про Тору говорим, если она как жена, и она выстроила этот мир и дает нам сосуществование со Всевышним, получается, что мы как женская сторона мира, а Всевышний мужская, она дает нам возможность вот здесь, в этом месте объединиться. Точно так же женщина, Това, хорошая, Хайль, она делает все ради того, чтобы мужчине дать этот дом, как мужская и женская сторона, чтобы могли сосуществовать. Так, ты мне помогаешь, Лаем, вести урок? Помощник. Вот. Так получается, что для того, чтобы иметь вот эту бину, а бина находится в сердце, мы уже поняли, да? Нужно иметь хорошую хуху, иметь много-много-много, видеть очень много разных точек, видеть очень много разных моментов, которые в какой-то момент образуют общую картину. Но человек, он не Всевышний. Ему не дано видеть общую картину целиком. У человека есть возможность свободы выбора. И он всегда может ошибаться. И даже царь Шломо, несмотря на свою величину и все, сделал три, как мы знаем, вещи, которые он сделал ради того, чтобы этот мир усилить, чтобы сделать Авудат Кодеш. А получилось то, что получилось с царством. Теперь по поводу видеть и слышать. Значит, когда Адам и Хава были созданы, они видели Всевышнего. Они, сейчас я скажу, как это было, они... Они видели голос Всевышнего. Они видели голос Всевышнего. Написано, что они видели голос Всевышнего. Вот в Ганедане они видели голос Всевышнего. Там написано конкретно, что когда они согрешили, они первый раз услышали голос. После греха они стали слышать. А до греха они его видели. То есть они, у них проходило через глаза, а глаза – это символ хухмы. А потом начали слышать биной, это символ бины, ушами. Голос. А раньше они могли его видеть по-настоящему, вживую. Голос Всевышнего. Они видели духовные вещи, А потом они стали их только слышать. А слышать – это значит воспринимать. Слышать – это значит… Вот помните, я вам говорила, что такое хиреш? Хиреш – это на арамейском хартум. Это колдун. Почему он называется хиреш? Колдун – это… Ой, спасибо большое. Колдун – это хиреш только по одной причине. Его сердце не способно услышать Тору, принять Тору. Он глух к Торе. Если он не может быть на этой нашей стороне со Всевышним, значит, он на другой стороне. На стороне чего? Колдовства, разных плохих вещей и все остальное. Поэтому они называются хершим, глухие. А мы не глухие, мы слышали Тору. Теперь, когда Адам и Хава согрешили, они перестали видеть звуки, они стали слышать звуки. Когда это было исправлено, когда они получали Тору, когда они сказали на Асева Нишма, в чем была проблема в Ганедане? В Ганедане была проблема в том, что Всевышний сказал не есть от плода, а Хава стала делать своих хашбунот. А если, допустим, я съем с дерева добра и зла, то будет лучше, то мы, да, умрем. То... Что Нахаш ей сказал? Давайте тогда про это поговорим уже, Имквар. Что сказал Нахаш Хаве? Если вы, Всевышний сказал вам, что вы умрете, если съедите от дерева добра и зла, он прав. Он прав, вы умрете. Но что значит эта смерть? Он же вам не запретил, он вас предупредил, что вы умрете. Но эта смерть – это подъем до уровня Всевышнего и полное объединение с Ним. Конечно, вы умрете, здесь вы не будете больше существовать, но вы выполните Его задание. Вот так, просто вот съедите и моментально в дамке. И все, и работа закончена. Вот сейчас съешь от познания добра и зла, вот этот дат получишь, соединить хохма и бина вместе, как я на прошлом уроке рассказывала, что можно видеть обои с одинаковыми рисунками на стенах, можно видеть только один узор, или можно видеть все, но не видишь все обои, или ты видишь все обои, но ты не видишь детали узоров. У нас нет опции объединить в этом мире, потому что у нас нет дата. Дат – это объединить вот это видение на плоскости картина и детали. У нас нет такой функции, она сломана. Не потому, что мы что-то там, а потому, что мы рождаемся такими изначально. У нас нет дата. Мы должны прийти к нему. А тут тебе, пожалуйста, древо познания добра и зла, съешь от этого дата. Ты сразу все поймешь. Шалом. Да, ты умрешь, правильно? Но ты выполнишь этим заповедь, которую Всевышний тебе дал. Исправлять его мир. И она начала делать хашбунот, Хава, вместо того, чтобы сказать, мне Всевышний сказал не есть. А она начала думать, а если я съем, а будет так, а потом будет так, а потом будет так, а потом будет так, вау, как будет хорошо. И она сама съела, еще Адаму объяснила все как следует, и он тоже съел. И они опустились духовно, правильно? Развалились и все такое. Понятно, что она не сделала так, как Всевышний сказал, а начала делать хашбунот. Чем получение Торы евреями исправило их ошибку? Вот она делала хашбунот, а они что сказали?
Мы сначала будем делать, а потом...
Делают то, что скажут.
Она начала думать, а потом делать. И в этом была ошибка, поэтому она ошиблась. Человек никогда не примет правильное решение, если он будет долго рассуждать. Надо делать так, как сказал Всевышний, и меньше думать. Правильно? Когда мы сказали «Наасева нишма», вот эта та ее ошибка, она была полностью исправлена. И мы стали видеть звуки. Написано «увидели колет валапидим». Увидели звуки из сверкания, это огни. Факелы горящие, или как это называется. А потом, почему мы сейчас не видим? Чего сделали? тельца сделали. И все. И обратно все упало. Недолго продержались, но время было. Какое-то.
Я читала, что если нет тельца, это перерывает.
Есть разные мнения на эту тему. Есть разные мнения. Очень много разных мнений, кто это сделал. Теперь, при чем же тут тогда веретено и пряжа? Мы берем что-то непонятное и начинаем из него делать что-то четкое, да? Что-то четкое – это уже к чему, на что похоже, на бину или хохму?
На хохма.
Четкие. Четко видно детали, ясно видно нить, четко видно куда. Было что-то совершенно непонятное, надо сделать что-то из чего-то, не из ничего, а из чего-то, правильно? Мы же люди, мы делаем что-то из чего-то. Есть много всякого пряжи, допустим, мы делаем нитку. А потом мы делаем марбадима стало, да? Что такое марбадима? Это ковры. Она сделала ковры, это дальше уже идет. Она сделала ковры. А что такое марбадим? Почему написано ковры марбадим? Марбадим ковры. И от этого же слова корень ровед. Ровед это пласт. Я не знаю, как делают ковры. Но если положить, допустим, один ковер на другой, или, может быть, действительно ковры делают рядами, я не знаю.
Нет, ковры тут действительно реально ряд за рядом. Вот так его
делают. Ряд за рядом. Супер. Просто. Да, да. Вот теперь вы возьмите вот эту нить. Есть одна нить, потом следующая нить, потом еще следующая, потом еще следующая. И получается что? Картина. То есть мы взяли сначала хохму, а потом приложили каждую одну к другой, к третьей, к четвертой, к десятой, к 150-й. И получилась картина. И точно так же Тора. Мы по чуть-чуть каждый день узнаем что-то чуть-чуть новое, еще новое, еще новое, еще новое. И вдруг у нас совершенно другая картина получается того, что происходит. Нам кажется, что тетя плохая. А оказывается, тетя-то ничего. Если так-то посмотреть-то, по-другому, другими глазами, все нормально получается с тетей? Например, да? То есть каждый раз, шаг за шагом. Я вообще случайно сегодня наткнулась, я когда-то написала такую маленькую-маленькую статью, и сейчас просто вот она настолько классно придется к теме, значит... Человек, которому плохо. Есть два вида человека, да, которому плохо и которому хорошо. Человеку, которому плохо, нужны еще два человека, минимум.
А кому пожаловаться, да?
Первый, кому... Нет. Первый, кто виноват. А второй, кому пожаловаться на первого. Понятно, да?
Да.
И распространить это все вокруг себя. Мы же учим Алахот Шмират Алашон. А человек, которому хорошо, кто нужен?
Никто.
Нет, один человек, правда, делится.
Нет. Мы же учили, что не надо.
Никому не нужно. Да. Похвалить, похвалить.
С одной стороны, не нужен никто, а с другой стороны, нужны все.
Да.
Почему? Никто не нужен, потому что тебе и так хорошо. А все нужны почему? Распространять вот это ощущение хорошего. Не рассказывать, ты представляешь, у меня вот так, вот так, вот так, вот так. Поверьте, через 5 минут у вас уже так не будет. Не надо так рассказывать.
Да, да.
Надо. Зачем? У вас так не будет через 5 минут.
Это уже судная повестка.
Да, конечно. Я просто предупредила. Так работает просто. Рассказывать не надо. Но положительную энергию распространять на весь мир, это значит что? Что мы делаем, когда мы распространяем? Нет, когда мы, вот нам хорошо, и мы делаем другим хорошо, и нам улыбаемся людям, хорошо. Они начинают улыбаться в ответ, еще что-то.
Больше.
нам еще больше хорошо, и мы еще больше даем. И что происходит с миром?
Меняется мир.
Он начинает крутиться быстрее.
А, так не деньги себе крутят миром.
А?
Не деньги.
Так вот ты представляешь, нет. Вот представь.
Недавно мы служим. Так что же все-таки двигает миром?
Наша энергия. Это называется масса берешит.
И эта же энергия притягивает деньги тоже.
Оно все притягивает. Оно и здоровье притягивает. Оно все притягивает. Вот эта правильная энергия давать другим. Хорошая, положительная. Она притягивает все хорошее. А что получается с нехорошим? Если хорошее – это свет, а нехорошее – это что?
Нет,
ничего есть подобного. Свет. Отсутствие света. Значит, это то, что отсутствие света, оно наполняется светом. Что происходит? Все нехорошее уходит. Получается хорошее. А?
Идея.
Да. И поэтому, что я вам хочу сказать, психологи это замечательно. Но вот это ковыряние в мозгах, я вас уверяю, есть намного лучше эти пули. Делайте для других хорошие вещи. Просто улыбнитесь кому-то. Это потрясающе работает. Намного лучше, чем психолог. Вот, так что я дальше хотела сказать? А почему масса берешит? Помните, я вам говорила про комету, которая летит и по касательной задевает другие планеты? Вот летит комета, и она по касательной задевает справа планету, слева, там еще что-то. И как она заденет по касательной, она ее раскручивает. И тут раскручивает, и там раскручивает. Получается, что этот человек, он как комета. И он, касаясь других людей, затрагивая массы людей или конкретных каких-то людей, он их заводит положительной энергией, и они начинают крутиться в положительную сторону, туда, куда надо. И это называется масса берешит. Он закрутил этот мир. Он его задействовал, он дал ему энергию, и он начал крутиться. А его энергия – это что? Тора. Его энергия – это Тора. Буквы Торы, которые дают силу в этот мир, и которые этой силой дают жизненную энергию на то, чтобы мир существовал. Теперь мир существует и до нас существовал, скажем так. И до Адама мир тоже существовал. А что произошло после этого? Для чего мы вообще здесь нужны? Если он и так будет существовать. Объясняю. Мир существует всегда. Ну, то есть, пока Всевышний хочет. Но существование этого мира... На существование этого мира. Мир получает жизненную энергию, достаточную для проживания. Проживания. Чтобы жить, проживать. А вот Тора, когда евреи начинают жить Торой, она дает состояние другое. Это сила уже не проживания, а сила жизни. Например, есть люди, которые ничем не горят. Они проживают свою жизнь. Они получают жизненные энергии ровно настолько, чтобы проживать. Он 120 лет так будет спать в своей жизни. Через 120 лет закончит свое существование и всю свою жизнь проспал. Он был живой и мертвый человек, который ничего полезного в жизни не сделал. Зато за деньгами гонялся. Все нормально с этим у него было. Или там еще за чем-нибудь, да? Ну, у каждого свое там.
Машу Гашми.
А?
Машу Гашми.
Любые дворим Гашми.
Да.
Любые материальные вещи. А человек, который живет Торой и ее распространением, распространением света Всевышнего, распространением хорошего, состояния, положительной энергии, делать для других, жить Торы, делать заповеди. Не просто так делать, потому что так научили в детстве, а потому что со смыслом я это делаю, потому что Всевышний от меня этого хочет. Я восполняю то, что должен делать мой народ. Я восполняю там, эти свечки зажигаю наверху, каждой заповедью своей. Поднимаю отсюда эту искру, она туда попадает, зажигается лампочка. Так там за 6 тысяч лет уже много лампочек, вы не думаете.
Веселее было жить.
Ну, нет, потому что как только человек начинает понимать, так как царь Шломо понимал, он сразу перестает выполнять. Потому что он понимает, как избежать проблемы, и перестает исполнять, и нарушает. Потому что постижение окончательное человеком какой-либо мицвы, оно дает человеку ощущение, что он понял суть этой мицвы, и если он сделает так, как ее нельзя делать, он достигнет намного большего, и это, возможно, правда, это действительно так, но сейчас время на это не пришло, и он этим только сломает, а не наоборот. И в конце концов это приведет к тому, что он перестанет это делать вообще. Мир так устроен. Поэтому постичь до конца Тору невозможно. Вот марбадим можно делать, то есть вот эти ковры, дальше, 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 дальше. Есть такие, у которых громадные картины, это люди невообразимых возможностей ментальных и духовных, душевных, и возможностей, и все что угодно. Но никогда они не на уровне Всевышнего. Это всегда остается на уровне человека. Потому что человек — это создание Всевышнего. Оно ограничено. И возможности человека ограничены. Когда они не ограничены, когда человек понимает, что он ничего не понимает, несмотря на все вот эти вот картины гигантские, если человек понимает, что он ничего не понимает, и единственное, что он может сделать, это просто полагаться на Всевышнего, Всевышний лучше знает, как надо. И вот тогда это правильно. И не спрашивать, надо или не надо, а просто делать, как сказал Всевышний. Люлит хакем. Не надо себя строить сильно умных, короче. Надо делать, как он сказал, и все. Наасева нишма. Это наш путь. Значит, Садин остава Тимкор в Хагор Натнали Канаани. Так? Что значит Садин остава Тимкор? Садин — это не простыня. Садин — это вид одежды. Это одежда. Одежда — это левуш. Тора. Мы же понимаем, что Эштхайль — это Тора. Значит, Тора делает нам какой-то левуш, какую-то одежду. И еще ее мухерет. Типа, да. Что это за одежда? По-моему, я вам рассказывала когда-то про Элиша бен Авуя. И одежды Торы – это понимание Торы, которое откладывается на внешней оболочке, на внешнем, так сказать, уровне, как ауре человека. И то, что человек говорит, оно отражается в его словах. Оно отражается в том, что человек говорит. Например, видно сразу в человеке, насколько он полагается на Всевышнего, допустим, или насколько он видит только вот мир материальный, допустим, правильно? Если человек живет Торой и делает для других людей, какая у него вот эта вот оболочка будет? Значит, что происходит? Есть три уровня души. Нефеш рох нашима. Мы говорили наран, да? Нефеш рох нашима, наран. Нефеш рох нашима. Первые два – это нер, который зажигает действия и эмоции. Это то, что зажигает третий уровень, который называется нашима. Внутренняя сила идет сверху, Тора, правильно? Тора приходит к нам сверху. Мы – это сосуд, вот как стакан чая. И в него, как вода, вливается душа. Так? Как только душа заполняется до конца, начинает этот свет перетекать наружу. И это называется хая. Четвертый уровень. Что это за четвертый уровень хая? Это вот, допустим, можно сказать, вот эта аура, которая обозначает собой силу жизни человека. Она – это то, что связывает нас со Всевышним. И от чего зависит уровень этой хая, насколько она может быть большая или маленькая, это зависит от того, чем занимается человек в своей жизни. Если человек занимается только материей, то у него эта хая очень-очень тонкая, очень тонкая. Если человек абсолютно эгоист, и он тянет только на себя, она просто входит внутрь. Ему не хватает своего, она входит внутрь. Если человек живет ради других и отдает им от своих нефеш рох нашима, от своих действий, то есть делает для других, эмоционально поддерживает других, делает, говорит правильные вещи, не, знаете, берет на себя какого-то несчастного и начинает его нести по жизни. Это вообще не надо. Наша цель – научить людей ходить самим. Не таскать их. Не приучать их быть наркоманами собственных возможностей. А именно, поставить на ноги. Если человек, допустим, не работает, не надо его постоянно снабжать деньгами, потому что иначе он никогда не пойдет работать. Помогите ему устроиться на работу, и пусть работает сам. У него будет парноса. Не приучайте брать деньги людей. Например. Правильно? Потому что инвалидов воспитываем.
Конечно.
Конечно.
Мы их даем кубай.
Да? И они всю жизнь будут с инвалиды, с костылями. А научить ходить самим. Не жалеть. А поддерживать. Давать иногда... Надо что-то делать самому. Это правильный подход. Но сколько энергии? Намного проще дать ему 20 шекелей, чем начать в него вкладывать по-настоящему. Уж правильно? Но результаты, они совершенно разные. Если вы хотя бы с одного человека сделали что-то правильное и где-то поступили, не то, что вы должны его там, не знаю, затюкать, но правильный подход, так, чтобы человек сам захотел. То есть поставить его в такое состояние привести, чтобы он сам захотел и сам пришел к этому. И тогда что происходит? Мы даем от себя, иногда вкладываем много энергии в другого человека. И эта энергия, которую мы вкладываем в детей Всевышнего, правильно? Всевышний нам ее возвращает. Мы даем еще... Он нам дает больше. Мы всегда получаем немного больше, чем дали.
Иногда намного больше, чем дали.
Совершенно верно. И не только энергии.
Да.
И не только энергии. И тогда получается, что человек, который этим живет, что происходит с его хая, с его вот этой жизненной силой, Торой, связью со Всевышним, он вкладывает его в других людей, получает еще больше, и она начинает распространяться больше, еще больше и больше, еще больше. И есть люди, энергия которых распространяется на всех, на весь мир. Есть Гдолей Адор, допустим, чья сила распространяется на весь мир. Их, они известные люди везде, их слово закон в любом месте мира. Потому что понятно, что если он сказал, и мы так сделаем, это будет правильно, это будет Тора. Это настоящее. Это значит, что их сила, их влияние, она же распространяется. Потому что они очень хотят, чтобы на земле все было правильно, чтобы евреи жили правильной жизнью. Правильно? Вот эта одежда, и она соединяет нас с Творцом. На самом деле это просто жизнь по Торе. Просто жизнь по Торе. Что мы еще можем сказать здесь? Дальше написано «Оз ваадар лавуша». Если раньше мы говорили про физическое, да, можно было сказать, что левуш – это, можно сказать, одежда, там еще какие-то вещи, можно сказать, что это хагор натнали кнаани, что это тоже вид одежды, пояс это, да? А «Оз ваадар левуша» – тут уже никак не скажешь, что это касается чего-то материального. Это конкретно речь о душе. Тут никогда не скажешь уже ничего материального. Что такое «Оз ваадар»? «Оз» — это сила, напористость. А «адар» — это что-то прекрасное, что-то очень красивое. Тогда получается, что сила есть правильное качество, которыми мы живем в этом мире. Вот это хесед, гура, тиферет, нецахот, есод и мальхут. Все эти качества, они у нас, как правило, не очень меузаним. Они не в гармонии между собой. И для того, чтобы привести их в гармонию, надо все время учить Тору, жить Торой, делать вот то, о чем мы говорили. И если она уравновешивается в какой-то мере, то вместо, то вот эти правая и левая сторона, вот это хесед и гвура, они соединяются в среднюю линию. А средняя линия – это и есть дат. На этой средней линии есть место, которое называется тиферет. А иногда вся вот эта часть, средняя линия, вот отсюда до низу, она называется тиферет. Или это в этом месте, или целиком от, допустим, хазе, от грудной клетки и вниз, по средней линии. Это все иногда называется тиферет. Так тиферет – это и есть великолепие, это гармония и великолепие. Тогда получается, что если человек живет вот этими критериями, то у него внутри становится такая гармония, которая приходит, приводит к тиферету, к «оз ваадар», то есть «оз» — это сила, устремительная сила, и сила — это вверх, или это сила противостояния с какими-то нехорошими вещами, или это сила устремления к Творцу, делать какие-то вещи ради Него, и это центральная вот эта линия, и объединение правой и левой стороны, создание такого шлемута, то есть цельности между всеми вот этими качествами. Это «оз ваадар левуша», это левуш души, это то, что, какая душа у человека, какая сила у души, насколько она в балансе, гармонично. Значит, пия патхабе хохма веторет хесед аль лашона. Значит, рот она открывает в хохме, то есть она говорит все вещи, которые она говорит, они символизируют хохму, то есть они все идут по хухме. А хухма что это? Это сила жизни, правильно? То есть она как это объяснить? Сейчас я вам скажу. Значит так, Турат Хесед Аль-Лашона, это значит, что она хочет помочь Бехесед, милосердие. Турат Хесед Аль-Лашона. Что такое Турат Хесед? Турат Хесед, это значит помогать другим, правильно? Тора, милосердие, это значит, что Аль-Лашона, на ее языке, значит, что она всегда говорит такие вещи, которые могут помочь другим. То есть, если она видит, что другие в чем-то нуждаются, она всегда им поможет. А пия подхаба хухма, то есть в ней есть какая-то особая хухма, какое-то особое понимание. Теперь, если мы возьмем, что она это Тора и есть, тогда получается, что Тора, она помогает милосердно каждому, кто в ней нуждается. Вот, допустим, у человека есть какие-то непонятные вещи, он не знает, как себя вести, она ему даст то понимание, которое ему будет нужно. Я вам скажу даже более того, по себе, допустим, я очень часто начинаю, допустим, учить какую-то вещь, да, и нахожу себе ответ на какой-то вопрос по жизни, который я совершенно не ожидала, что я сейчас его здесь вижу, потому что она действительно как бы открывает понимание совершенно другое мира, и ты понимаешь, что все, что ты думал до сих пор, оно все неправильно. Надо по-другому делать, и будет хорошо. То есть, ну и так и получается. Но оно идет вот так вот, по капле, по капле, по капле, потому что это очень... Это процесс, он всю жизнь занимает, как бы. Мы же только люди. Но если идти этой дорогой, то Всевышний помогает всегда. Вот, и хорошо, она подсказывает, допустим, да, мы возьмем это как мы, наше поведение. Если мы же показываем в разных плоскостях, одно, что это Тора Эшетхайль, другое, что это женщина, третье, что Эшетхайль, это как наш народ, может быть, как нам самим себя вести, мы же должны быть примером для других народов. То есть здесь нам пример, как надо правильно. Правильно это для того, чтобы сказать другому человеку, поддержать его, допустим, Турат Хесед, милосердие какое-то проявить к другому человеку, не жалеть, опять же, а милосердие оно в других вещах. Для этого надо сначала увидеть того человека, которому нужна ваша помощь. Потому что если не искать и не смотреть, знаете, вот я, допустим, училась водить машину, и я сказала своему учителю, когда-то учила, вот, и я своему учителю сказала, я не вижу светофоров, а он мне, я не вижу знаки. Я еду, но я знаки могу пропустить, я их не вижу. Он говорит, ты будешь видеть знаки, если будешь их искать. Их надо искать, тогда ты их будешь видеть. Так вот, найти человека, которому нужна твоя помощь, этих людей надо просто искать. Надо смотреть вокруг себя для того, чтобы видеть этих людей. Потому что вся поломка, она была из-за того, что человек был зациклен на самой себе. И не на других. Он не думал о других, а только о самом себе. И в этом главное... проблема была. И та поломка, которая была заложена еще до всего, я вам показывала уже как-то на доске, не знаю, кто был, а кто не был, так она была заложена именно в том, что нижние семь вот этих вот сферот, они просто друг друга не видели, они встали одна под другой, и они не хотели друг другу давать. Каждая из них думала, что она самая высокая. И они просто развалились, потому что они не искали других. А если они встали бы вот так вот по трем сторонам, все было бы по-другому, они бы просто вот так передавали бы друг другу свет, получали бы еще больше. И не лопнули бы, потому что они же отдают себя, от себя свет, получают больше. Отдают свет, получают больше. И сами они от этого растут. А тут из-за того, что они не делились, а только хотели получать, цель-то хорошая, желание хорошее получать свет Всевышнего, но ты же не растешь при этом. Кли твое вот такое, вот ты просто эгоистически хочешь получить, а делиться ни с кем не хочешь, ты, конечно, сломаешься. Но если ты получаешь и делишься, как вот то, что мы говорили для Хая, твой кли, внутреннее твое, возможность понимания, она в разы растет, она возрастает. Поэтому надо начинать с того, что видеть вокруг себя просто людей, которым что-то нужно. Цуфия Алихот Бейта Валехи Мацлют Летохель. Цуфия Алихот Бейта, это она знает, как правильно, вот как мы говорили, вырастить. Как правильно поставить на ноги людей. Бейта, это если это жена, значит детей, правильно? Мужа там построить, детей, все как полагается. Но проблема в том, что если сильно передавить пружину, она может потом так прыгнуть, что мало не покажется. И это касается детей и любого человека в семье вокруг. И тогда получается, что надо всегда знать, иметь подход правильный. А чтобы иметь подход, надо внутренне быть как одно целое, чувствовать другого человека, понимать его потребности. И по его потребностям не менять человека, изменять человека невозможно, но его поведение, оно может измениться в зависимости от того, как, какой стороной вы к нему будете стоять. И надо к любому, и к ребенку, и к взрослому, надо просто искать правильный подход. Тогда будет все нормально. Главное не передавить. Каму банея вая шруа баля вая алеля. Встали ее сыновья перед ней, да, и сделали так, что она стала счастливой, осчастливили ее. Это мы, еврейский народ. Тору встали и осчастливили ее. Баля, мы же Баля, ваялеля, и прославили ее.
Работ, как мы ее прославили? Работ бнот асухай, ват алит аль кулян. Многие есть.
Вам открыть сзади дверь? Там закрыто, вам открыть?
Шекер Ахен в Эмель Альмофи. Мешая рад Ахен и Китарали. Значит, ложь приятности и пустота красоты.
Женщина, которая боится, которая трепещет перед Всевышним, она та, которая будет прославлена. Почему тут сравнивается прославлена и красота? Какая связь? Потому что поскольку мы живем, называется со слова шекер, шекер-ахэ, потому что этот мир — это уляма шекер. И здесь не все, что красиво, оно по-настоящему красиво. И то, что в глазах Всевышнего красиво, это не то, что красиво в наших глазах. И то, что красиво в наших глазах, некрасиво в глазах Всевышнего. Совершенно не обязательно. Может быть, да, может быть и нет. И внешняя красота, она совершенно не обязательно внутренняя. И человек с внешними хорошими данными совершенно не такой же хороший внутренне. А если человек живет Торой и трепещет перед Всевышним, это будет не хен шикри, не хен это, как сказать, приязнь в глазах людей, не фальшивая, а она будет настоящая, потому что люди будут тянуться, люди тянутся на свет. Люди тянутся на свет. Муж всегда будет считать свою жену самой красивой, какая бы она ни была, если она к нему относится как к царю. Вот она на него смотрит так, красивее нет на свете. Красивее нет на свете. Неважно, какая.
Папа, ты не согласна, что ли?
Нет, я такой... Нет, я очень согласна. Я сейчас начинаю понимать, есть одна пара, и он такой, ну, представительный человек, а она? Она на грани аутизма.
Зато она на него смотрит, да, как на Бога. И ему больше ничего не надо. Знаете и почему? Нет. Знаете почему? Я вам скажу. Просто она женщина. Настоящая. Без посягательств на мужскую часть. Она просто женщина.
Она говорит, как вот я с ней как-то стояла, говорила, я вижу, что там есть, ну, как ретардит.
А какая разница?
Да. Вот это, когда
себе это было, не имеет никакого... Он ничего этого не увидит. Поверьте, он ничего этого не увидит. Он этого не увидит. Почему? Женщина, которая находится на своем месте и восхищается своим мужем, она дает ему возможность роста. Она его не пришпенькивает, а он растет. Она его снизу, а он... А больше ничего не надо. Им всем больше ничего не надо. Иногда, но в меру и только по делу. Но и то надо найти правильное время. Не надо делать замечания. Надо красиво как-то обернуть. Вот мне бы хотелось. Вот было бы, вот ты знаешь, я так подумала, вот было бы намного лучше, если было бы вот так вот. Представляешь, если было бы так, было бы классно. Особенно, когда человек уже поел.
Вы видели, как она его нет?
Нет.
Обязательно, там есть там женщина, как она его приводила, как будто бы это были его мысли. И вот как она это делала так мудро, там был такой, только если он решал, так он...
Вы должны понять, что мужчина тот, кто должен принимать решение. А привести его к правильному решению должна женщина.
Вот
но он этого не должен понять.
Да, да. Вот я советую посмотреть.
Это большая хухма женщины научить мужчину принимать правильное решение, при том, что он не будет знать, что это решение ее уже давно.
Да.
И это самая большая хухма женская.
Угу.
Не в лоб, не в лоб, а дать идею, а он потом подумает, что идея его. А вы не будете ему говорить, это я тебе вчера в 5:15 сказала, это не твоя идея. А вы должны радоваться. Все. О, слава богу, пошли дальше. Не знаю. Ну, надо просто почувствовать себя женщиной. Смотрите, я вам скажу так. В тот момент, когда вы себя чувствуете мужиком, вы так не сможете. Но когда вы посмотрите на мужа, допустим, вот так, восхищаются. Просто. И сразу придет, как это сделать. Но это должно быть от чистого сердца. Восхищение от чистого сердца. Вы же с детьми восхищаетесь от чистого сердца?
Другое.
Это не важно. Не надо другое. Там не сильно другое.
У меня это с внуками. Я на них смотрю. И все, что они хотят. Моя дочка так злится на меня. И Балыч, я думаю, она же очень просила. Я не знаю, откуда у меня это. Это же самое-самое.
Ну вот. Так вот, надо на мужа там. Иногда, кстати, бывает такое, что женщина забывает вообще про мужа и начинает только в детей вкладывать. Это хуже нет ничего. Хуже ничего нет. Потому что он чувствует, что он уже не нужен, он на стороне, ему все равно, что у вас нет времени его физически. Вот. И он начинает понимать, что он не нужен. Очень много из этого развода. Даже непонятно почему, а все понятно. Потому что мужчине надо восхищаться и показывать ему, что он нужен. Все время нужен. Нужен, 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 еще раз нужен. Всегда нужен, 24 часа в сутки. Даже когда времени нет, даже думать о нем, неважно, нужен всегда. И он должен знать, что он вам нужен 24 часа в сутки. Иначе подумает, что не нужен, и уже все. А? А мы можем и сами, поэтому столько разводов сегодня. А совершенно пустые, непонятно зачем.
У меня щетка не стояла на месте, я слышала такой развод. Они не поделили зубные щетки.
Обычно, когда говорят, что из-за зубной щетки, за этой зубной щеткой стоит столько всего уже другого, что эта зубная щетка была просто последним тестом. А на самом деле там не в этом дело. Не верьте. Если кто-то скажет, что из-за зубной щетки, не верьте. Нет. Если это не сумасшедшие, то не верите.
А это же все с детства. Допустим, я знаю, что у меня в семье не было уважения такого обращения к папе. И вот это до сих пор, вот это вот...
Ну вы же поэтому на уроки Тору ходите.
Ну, да, ну, что-то получается. Ну, так...
Постепенно. Ну,
сейчас услышала, сейчас придешь, и каждый раз, когда...
Конечно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Посмотреть на него, вспомнишь Тамар.
Ой! Лучше мужа вспоминайте.
Я всегда думаю о Тамаре, а потом вспоминаю о нем. Он же для меня самый
любимый. Где голос Тамары? Это
последний мем.
Он мне все
делает.
Нет, да ему надо говорить. Я все время про тебя помню. Я все время тебя помню. Я про тебя помню.
Я не работаю. Он все для меня делает. А я для всех делаю. А он у меня на последнем месте. Я к нему только последний.
А вы ему скажите, я восхищаюсь тобой.
Нет. Ну, не сразу, получишь шок.
Не, постепенно готовить, да. Если не готов, то постепенно.
Это не то, что мы не то, что мы заслуживаем. Ну, мне все. Ну, едем, мы подходим.
Да не боже, будет все наоборот. Ты поменяй места. Очередь.
А, да.
Второй, или третий. Ну, это мир.
Дети просят, люди просят, а он не просит, лучше делать. Поэтому он ходит в рот потом. А те просят все.
Ну, хорошо, он все понимает, поэтому подходит. Он вообще замечательный. Да. А вообще все время за очень
много. Обо сколько ты хочешь запомнить?
Я хочу, чтобы еще 10-15.
Еще минут 10-15. Скажите, вы хотите закончить сейчас эту тему или вы хотите чуть про Рош ха-Шана?
Рош ха-Шана.
Рош ха-Шана.
Во-первых, сегодня уже 25-е июля, да?
Да.
День сотворения нашего мира.
О, если сегодня день сотворения нашего мира, то я вам сейчас что-то расскажу, наверное, интересное. Сейчас я посмотрю.
Да, завтра именно как раз
моя мама
была.
А
вот
у нас
была
сегодня. Представляешь, да? Там на кафе.
Не, не сегодня, Белюсь. Сейчас вечером.
Заходим. Так у нее дата, она бы кафе не
любит. А. Так, 25 июля.
Не, если 25 июля, я просто
обязана.
Я
детей дома. Если то, что нужно приготовить сэндвичи, что ну, я шашлыки вам приготовлю, обсутствую вам сэндвичи. Что-то приготовить? Шашлыки. Нет, я буду, у меня много работы. Если на семинар у нас. В Иерусалиме. Готовки будут достаточно.
Так, сейчас еще минутку, я сейчас найду кое-что. Хотите, я вам просто прочитаю кое-что?
Хорошо.
Давайте. В Рош-Ха-Шана был создан первый человек Адам. Это было в пятницу первого Тишрея. В первом часу этого дня у Всевышнего появилась мысль о создании Адама. Первый час, пятница. Мысль о создании Адама. Во втором часу он посоветовался с ангелами. Как это лучше сделать, делать или не делать. В третьем часу, кстати, говорится, что Хава более цельная, потому что Всевышний с Малахим не советовался. Он сделал просто как хотел. Но это шутка, наверное, все-таки. В третьем часу он собрал прах с четырех концов земли. Поэтому земля принимает наш прах после 120. То есть он взял с четырех концов земли афар, прах.
Если до 120 земля на
стене. Ну, мы живем сколько земли, потом все равно в прах же возвращаемся. Из праха взял, в прах возвращаешься. В четвертом часу он замесил этот прах, создав из него тесто. Поэтому мы делаем хал. Тесто. В пятом часу он создал из теста форму. В шестом часу он вывязывал ему органы, ракам. Ну, связывал ему органы один с другим. В седьмом часу вдунул в него душу. В восьмом часу поставил его на ноги. В девятом часу дал ему первую заповедь. В десятом часу Адам ее нарушил. Смешно, да? В девятом часу он ему дал заповедь не есть дерево Эцадат, а в десятом он ее уже...
Когда он успел хаву сделать?
Успел.
Нет, потому что...
Между девятым и десятым.
Нет, она же его соснула.
На самом деле он их создал.
Я думаю, что это было или... В девятом часу или в восьмом, когда он его поставил на ноги, это было в восьмом, да, когда он его поставил на ноги. В девятом дал ему первую заповедь, в десятом он ее нарушил, в одиннадцатом часу его судили, был суд, поэтому суд первого Тишрея, и судят все живое. В двенадцатом часу его скинули из Ганедена на землю. А в 13 часу его должны были убить. Проблема в том, что в пятницу днем есть только 12 часов. Правильно? Есть ночные 12 часов и есть дневные 12 часов. А 13 час это уже что получается? А? Шаббат. Пятница. Пошел, значит, был вечер, было утро, утром он в первый час и так далее. Днем весь день он его создавал, и вечер 13 час, это уже получается первый день субботы. Правильно?
Первый час субботы.
Понятно?
Да, какой это первый час? Это час ночи?
Когда свечи зажгли и начинается первый час.
Шесть, когда Так он создавал что? Он не создавал же в субботу? Я не понимаю.
Еще раз.
Пятницу
создавал. Он создавал весь день пятницы. До вечера.
Не по нашему времени, а по его времени. Все,
а сейчас я за
время. Что значит? Теперь я не поняла.
Не, у нас весь вечер. Час ночи, 2, 3, 4, 5, 12 ночи.
Или дня.
И мы зажигаем свечи в 18.
Нет, у нас начало дня, когда мы свечи зажигаем. Вот это время, когда солнце садится, начинается новый день.
Тут первый час.
Как солнце встает, начинается следующий день. Начинается утро этого дня. Кончается это, закат солнца, начинается следующий день.
Значит, когда был закат, день Йом-Хамиши, когда был закат, так это уже был первый день Йом-Шиши.
Да? Правильно. Все. А утром он начал его создавать. Все, есть 12 дней ночные и 12 дневные, он в дневные начал создавать. До вечера создавал, в 12 час его скинуло с Ганедена сюда.
Он там не содержался, это сколько часов он
Два часа
пожалуйста. После вдувания души там было еще 2 часа.
2 часа. Он создавал его быстрее, я понимаю.
Но это все было в этот час.
Еще раз.
Наш час не его час.
Когда вдули душу, это значит уже живой, правильно?
Он пошел уже работать.
В 7 часу вдунули душу, а в 8 поставили на ноги. 8 час.
В
9 дали заповедь, в 10 он ее нарушил. Те часы не наши часы. То есть там другое время было. Но это не имеет значения. Относительно, я имею в виду. Значит, получается, что 13 час это было уже суббота. Тогда пришла суббота ко Всевышнему и сказала: я первый шаббат в мире. Ты хочешь убить человека именно в мой первый день? Услышал это Всевышний и сказал: хорошо, я не буду его убивать и оставлю в живых. И Всевышний действительно оставил Адама в живых, но сделал его смертным. Он живет, Адам, в нас, постоянно, мы же его душа, частички души. Но мы смертны. Следующий приход, следующий. Так? Есть интересная притча, как царь издал какой-то указ, за нарушение которого полагается смертная казнь. На человека должны скинуть скалу.
Откуда на человека?
На человека. Человек, который был царь, он издал указ. Нарушивший этот указ, на него должны скинуть скалу. И вдруг стало известно, что его единственный сын нарушил этот указ. Теперь царь не знал, что делать. Потому что, с одной стороны, это его единственный сын, которого он очень любит. Но с другой стороны, невозможно не применить наказание и не скинуть на него скалу. Ведь все люди в государстве будут считать себя безнаказанными и нарушать этот закон. Если он не накажет своего сына, все начнут нарушать. Поймут, что это безнаказанно. А если он его накажет, он лишится единственного любимого сына. Создал царь совет мудрецов, чтобы решили ему этот вопрос. Самый умный из них сказал: раз царь приказал скинуть скалу, значит, надо скинуть скалу. Но делать это надо необычным способом. Еврей, наверное, был.
Чтобы сына там не было.
Был. Не. Если его не будет там, так не, все не будут бояться. Делать это надо по чуть-чуть, отбивая от скалы мелкие камушки и песчинки и бросать их в принца. Так что через много лет вся гора будет на него скинута. И ты не нарушишь свое слово, а сын твой будет спасен. То есть по чуть-чуть на него покидывать так иногда. Речь здесь, конечно же, идет об Адаме и о нас с вами. Его же не убили, с одной стороны. С другой стороны, он стал смертный. То есть мы умираем, правильно, но возвращаемся. В каком-то плане души эти, они проходят свой тикун, там исправление, что-то недоисправленное еще раз приходит и так далее. А есть другие вещи. Он остался жив, но народ наш вечен. Народ Израиля – это его душа, расколовшаяся после греха на 1000 осколков. То есть вместо падающей скалы мы получаем мелкие камушки и песок. Это неудачи, испытания, страдания, болезни и так далее. И тут необходимо понять, что на самом деле то, что нам кажется таким неприятным, на самом деле подмена той самой скалы, которая уже давно должна была на нас свалиться. Есть ли смысл быть от этого недовольными? Решайте сами. Теперь, сейчас будет Рош Шана. Каждому из нас присуждается, что у нас будет хорошее. Кстати, 2 дня Рош Шана. Первый день речь о духовном. Все духовное, что мы получим на следующий год. Какие-то новые осознания, рост духовный, еще что-то. А во второй день Рош Шана физические вещи. То есть здоровье, мир, там богатство и все остальное. Вот это то, что присуждается в первые 2 дня Рош Шана. Богатство или наоборот, здоровье или наоборот, это или наоборот, да? Рост или спуск. То есть у каждого что-то свое. Но когда мы приходим к Рош Шана, мы должны понимать, что если мы в прошлом году что-то не сделали, мы мецтаарим. Но на следующий год мы очень хотим быть такими, какими он хочет, чтобы мы были. Мы, может, не всегда даже понимаем, какими. Но очень хотим. Делать для других – это значит и есть делиться своей энергией и получать еще больше. И вот это, оно самое главное – жить Торой Всевышнего и делиться с другими людьми и его мудростью, его пониманием и все остальное. Это дает и материальное, и духовное.
Мы не просим, да, ничего? Рош Шана мы не просим. Ну, допустим, дом, квартиру, нет, да, это...
Мы просим, чтобы по башке не получить. Духовность в первый день, а материальное во второй. Для того, чтобы что-то просить.
Надо весь год что-то делать.
Надо для того, чтобы что-то просить, надо признать, что в прошлом году не сделали то, что могли сделать. И это правильно. И если на следующий год не получим, это тоже будет правильно. Можно попросить, но если не будет, не расстраиваться. Да, потому что могло быть хуже, как мы здесь вот сейчас прочитали. И как бы что-то нас ждут на самом деле. Были два вида жертвоприношений, когда был храм. Жертвы Оля и жертвы Шламим. 2 вида жертв. Хатат входит в одну из этих жертв. Все жертвы делились на 2 вида – Оля и Шламим. Оля – это жертва только ко Всевышнему, которая сгорает целиком. А Шламим – это которую жарят, тоже она горит, и запах идет ко Всевышнему. И потом ее делят между людьми. Эти два жертвоприношения, они символизируют совершенно разные вещи. Первое, когда только ко Всевышнему, это человек, который хочет сам подняться духовно, объединиться с Творцом и все. Второе жертвоприношение – это рост, но при том, что я вижу вокруг себя других людей и даю им то, о чем мы с вами говорили. Так. И Масехет в Талмуде есть, которая это все обсуждает, она называется Хагига. Хагига – это жертвоприношение, которое Шламим, которое и вверх, и другим людям. И название вот это Шламим – Хагига. Не Оля, а именно Хагига, когда делится с другими людьми. Оно потому, что именно этого от нас хочет Всевышний. Он хочет от нас подъема. Он хочет от нас подъема. Но он хочет, чтобы мы проводили работу с людьми. Он хочет, чтобы мы могли давать другим людям от своих сил, от своей энергии, вкладывать других людей, поднимать других людей. Не опускать, а поднимать других людей. Делать их сильнее, взращивать их. Не делать из мужа ребенка, а наоборот, дать ему стать мужчиной. А мужчина станет, если смотришь на него снизу вверх. Ничего не поделаешь. При этом не надо забывать, кто мы сами. Но это же понятно, что он только так вырастет. Что он только так осознает, что он мужчина.
Это же это накидывает.
Да. Да.
А мужчина же вырастет.
Вот, так что если мы с такими мыслями, чтобы нам Всевышний дал силы на вот эту работу в будущем году, и мы хотим, я не знаю, кто что сможет, кто насколько сможет, и вообще сможем или нет, но вот это должна быть наша кавана. Дарована.